кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это программа «Кошелек», у микрофона Илья Харвамов. Алексей Кудрин предложил рецепт борьбы с бедностью. Один из главных IT-гигантов и Банк России займутся цифровым неравенством. РЖД потребовал 17 миллиардов рублей. Цены на металл выросли. Подробности обсудим с управляющим директором управляющей компании «Финам Менеджмент» Николаем Салабута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но давайте начнем с заявления Алексея Кудрина, если не возражаете. Дело в том, что он предлагает подходить к проблеме бедности в России так взвешенно, целенаправленно, адресно, если угодно, и, в общем, заниматься выплатом малоимущим семьям, смотреть на доходы семьи и, в общем, каким-то образом не такие веерные раздачи денег устраивать, а действовать точечно. В принципе, эта идея, она ведь и раньше озвучивалась неоднократно, да, что вот адресная социальная помощь, она будет иметь наибольший эффект. По мнению главы Счетной палаты, для этого не нужно тратить какие-то астрономические деньги, а всего несколько сотен миллиардов рублей потребуется. Как вы считаете, этот рецепт в очередной раз продекларировать Алексеем Кудриным, это действительно спасение для России вот в плане борьбы с бедностью?
Вы знаете, такие программы, которые предлагает Кудрин, есть во многих странах. Мы здесь копируем, так сказать, хороший опыт других стран в этом вопросе. И если мировое сообщество двигается в этом направлении, почему мы должны не двигаться в этом направлении? То есть, по большому счету, некая социализация государства происходит на фоне роста благосостояния самого государства. То есть у нас ВВП растет, и с каждым годом ВВП будет увеличиваться. И таким образом получается, что денег будет больше.
А ВВП растет, Николай Вячеславович? Как-то есть сомнения на этот счет?
Не, ну вы смотрите, но есть такой негласный индикатор ВВП, это ставка рефинансирования Центрального банка. Ну, в нашем случае это называется ключевая ставка. Примерно рост ВВП равен ключевой ставке. Если сейчас какая ключевая ставка?
5,5, если я ничего не путаю, или 6,5, да, подняли 6,5. Же недавно.
6,5, да. Вот примерно такой на этот процент в этом году вырастет ВВП.
Понятно, ну хорошо, ладно. Пусть ВВП растет, а вот скажите, пожалуйста, есть такая точка зрения, что выдача, ну или там помощь государства семьям малоимущим или каким-то вот остро нуждающимся группам населения, это не путь такого развития, да, и путь борьбы с бедностью, а, в общем-то, некий тупиковый вариант. Есть просто такая точка зрения, я ее озвучиваю. А на самом деле нужно перезапускать экономику, добиваться того, чтобы люди больше зарабатывали. Да, конечно, пособия тоже будут расти, но в целом несколько другой подход, другая модель. Вот что на этот счет скажете?
Критики данного подхода немножко неправы. Если бы у нас была бы довольно-таки территориально такая маленькое государство, ну, к примеру, в рамках только европейской части России, да, то, наверное, тогда, ну, эти критики были бы правы. Но так как у нас государство ударено очень сильно территориями, и для того, чтобы стимулировать бизнес, а не помогать населению, нужно развивать территории. А это сотни миллиардов даже не рублей.
Да нет, это триллионы. Это триллионы рублей.
Триллионы уже, да. Поэтому на сегодняшний момент, с учетом наших территорий, с учетом того, что на всей нашей территории живут наши русские люди, подданные Российской Федерации. Поэтому здесь адресная помощь очень-очень важна. Это первое. Второй момент, как раз после выхода из пандемии все ожидают задержку потребительского спроса из-за того, что все уже привыкли мало тратить. Ну, как мы сидим дома, мы боимся выходить на улицу, мы сидим дома, и, соответственно, мы мало тратим денег. И это будет очень сильно сдерживать рост экономики после того, как пандемия закончится. А нужно как-то это быстро запускать спрос. И вот как раз такой раздача денег, пускай для детей, но все равно в определенных нишах это запустит спрос. И таким образом экономика быстрее выйдет из стадии пандемии. И тоже рыночники это ощутят и скажут спасибо.
А вот, Николай Вячеславович, знаете, есть еще какое у меня соображение. Дело в том, что о чем мы сейчас говорим, хотелось бы понять. Если идет речь о сокращении статистического числа бедных, это одна история. А если о качественном сокращении бедных, это другая. Ну, условно говоря, мы знаем, что бедные — это те, кто получает меньше прожиточного минимума. Да? То есть, ну, условно говоря, на человека там 10 тысяч рублей или 9, или 8. Но вот государство потратило 200 миллиардов рублей, и стали эти люди получать эти семьи на человека не 8 или 9, а, допустим, 12 или 13. Но мы же прекрасно понимаем, что качественная жизнь не изменится. Да, можно будет купить чуть-чуть больше еды. Может быть, лишнюю куртку или кроссовки ребенку. Но качественного изменения не произойдет. А статистика улучшится, что бедных стало меньше. Хотелось бы понять, когда качественно изменится жизнь людей, а не статистически.
Вы знаете, здесь такая ситуация. Просто мы с вами не общались с людьми, которые живут на 8-9 тысяч рублей в месяц. И если мы с ними пообщались бы, мы бы увидели бы, как они плачут только после того, как мы говорят, что им заплатят там на 300 рублей больше. И они от радости плачут. Да? Соответственно, а тут заплатят им чуть побольше, чем на 300 рублей. Здесь там, может быть, на пару тысяч больше им заплатят. И, соответственно, для них это действительно очень-очень-очень хорошее подспорье. Говорить о том, что после того, как мы видим слезы радости на глазах этих людей, говорить о том, что надо что-то еще как-то там, да, ну, в принципе, давайте степ-бай-степ, давайте сначала это сделаем, а потом уже будем двигаться дальше.
Логично, давайте дальше двигаться по нашим темам, а не в борьбе с бедностью. Значит, вот Банк России, и, судя по всему, речь идет о Яндексе, нанесут на Яндекс.Карты все точки доступа к финансовым услугам. Это вот называется борьбой с цифровым неравенством. Кстати говоря, сервис 2GIS, подконтрольный Сбербанку, в закупках не участвовал вот в этом тендере, и речь идет о Яндекс.Картах, как выяснили СМИ. Как вы считаете, насколько это полезная история? Потому что, ну, действительно, на Яндекс.Картах далеко не все финансовые организации, но если про крупные города там еще как-то более или менее можно найти, а вот в малых городах, там еще где-то, или даже в средних, здесь есть некоторые проблемы. Вот что это, опять же, даст людям, потребителям?
Ну, на самом деле, говорить о том, что есть какие-то проблемы с доступом к информации о размещении финансовых компаний или там доступом к финансовым услугам, то здесь немножко я не очень сильно понимаю эту ситуацию, поскольку в Яндексах есть такая называемая карточка компании. Любая маломальская компания, в составе которой есть хоть какой-то, хоть один единственный маркетолог, она заводит эту карточку компании, где она отмечает все свои точки, все свои офисы, все свои услуги, время работы. И это все отражается на картах, на Яндекс.Картах. Как-то это все сделать в приказном порядке, ну, это просто, может быть, как-то взять немножко денег у бюджета и сказать...
Но на это будут потрачены некоторые деньги. Вот Центробанк 62 миллиона рублей потратит, а ему, соответственно, финансовые организации предоставляют о себе, естественно, тоже сведения регулярно.
Получится так, что... А мы давайте проверим, а у всех ли финансовых организаций есть карточка на Яндекс. Заплатили 62 миллиона для того, чтобы проверили. О, да, точно, все завели эту карточку компании на Яндекс. Зашибись, все, галочку поставили, а денежки освоили. Ну, мне что-то очень сильно напоминает такой подход.
То есть я так понимаю, что сами финансовые учреждения могут совершенно спокойно без Центробанка, без этих 62 рублей, о себе заявить на Яндекс.Картах. И везде быть обозначенным, это в их интересах, потому что это их реклама, по сути дела.
Да, да.
Да, но тем не менее, вот такой проект, как мы видим, будет реализовываться.
Ну, да.
Вызывает некоторые вопросы. Хорошо, глава РЖД, кстати, в первый раз, с того момента, как он сменил на этом посту господина Якунина, попросил субсидию государства на довольно такую существенную сумму, 17 миллиардов рублей. Дело в том, что мы знаем, РЖД участвует в разных проектах, в том числе БАМ-2 и разные другие проекты, а цены на металл, как мы знаем, весьма и весьма выросли. И, в общем, нужны деньги РЖД. Как вы считаете, РЖД вообще прибыльная компания? Если нет, то почему? Мы знаем, что цены на билеты, если о пассажирских перевозках говорить, весьма крупные, на транспортные услуги тоже немаленькие. Почему же не хватает денег на проекты большие?
Ну, на большие проекты всегда не хватает денег. Мы говорим о проектах, это очень большие проекты, БАМ-2. То есть, вы вспомните, как бы БАМ-1 строились, это всей страной строили.
Да-да-да, студенческие отряды, все остальное.
Да, и сейчас что-то подобное, то же самое идет. Это хороший инфраструктурный проект, который повысит доступ к дальним регионам России, повысит товарообороты в этих регионах и свяжет удаленные регионы с центральными регионами России. И он так бы будет работать на будущее и очень сильно будет работать. Введение такого проекта даже подстегнет рост ВВП всего этого в стране. Поэтому мы можем говорить о РЖД как о проводнике данного проекта. На самом деле данный проект, понятное дело, ни одна коммерческая структура не потянет. Такие проекты делаются на бюджетные деньги, на государственные. И здесь я так понимаю, что деньги выделяются, но выделяются через провайдера, как РЖД. И РЖД говорит, что денег не хватает из-за того, что мы считали металл по одной цене, металл вырос, соответственно, он будет по другой цене. Здесь, скорее всего, говорится больше того, о пересмотре бюджета данного проекта, но они решили не пересматривать бюджет целиком, а вот, так сказать, точечно...
Попросить субсидию, да.
Да.
А скажите, пожалуйста, вот цены на металл в каком случае могут опуститься? Они выросли там за последний год официально процентов на 25, по-моему, а неофициально, в общем так, на бытовом уровне и на 100, и на 150 на некоторые виды товаров, на ту же самую арматуру. Вот что должно произойти, чтобы цены опустились? Понятно, что производители на экспорт гонят металл, потому что проблемы в мире с экономикой, но и из-за этого страдает и внутренний потребитель.
Ну, на самом деле, проблем нету с экономикой. Наоборот, есть рост экономики, эффект низкой базы после выхода из пандемии. Сейчас многие экономики выходят из пандемии, работает эффект низкой базы.
Но не эффект низкой базы, это восстановление все-таки экономики, да? Это же не рост от прежних значений, это восстановление.
Нет, мы говорим о том, что сначала было падение спроса.
Да, понятно, а теперь восстановление.
А теперь рост спроса.
А чего же металл вырос в два раза? С чем это связано?
Ну, рост спроса на все товары и услуги, которые требуют металл. И как только вот эффект низкой базы или малой базы, как он иногда говорят, отработается, цены на металл стабилизируются, и потом начнут стагнировать.
Ну, посмотрим. Мало когда что стагнирует, во всяком случае, в России, но мы будем на это надеяться. И в завершении короткий вопрос. Вот СМИ обратили внимание, что Владимир Якунин часто просил у государства помощи, и вроде бы из-за этого его и уволили, да? Ну, в общем, причиной отставки, точнее, стала вот эта активность, связанная с помощью государства. Вот глава РЖД держался, теперь вроде бы вот то же самое сделал. Может ли это как-то на его карьере сказаться?
Ну, давайте так. Здесь есть общее понимание и есть частное понимание, да? Понимаете, когда перед страной стоят какие-то глобальные вызовы, и ты со своей маленькой проблемой приходишь, то есть с протянутой рукой, понятное дело, ты вызываешь какое-то некое раздражение. А если ты в общем мейнстриме действуешь, то, наверное, никакого раздражения, наоборот, поддержку. А здесь вопрос, когда ты попросил деньги? В нужный момент, да, либо не в нужный момент, да. Я думаю, что здесь как раз...
Момент нужный, судя по всему. Спасибо большое. Управляющий директор управляющей компании «Финам Менеджмент» Николай Савабута.
До свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.